С новостями часа вас познакомил Александр Финкельштейн. Московское время 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». России угрожает выйти из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Уволенный и восстановленный в должности министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк не допущен на заседание Кабинета министров и угрожает подать в суд. Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, проигравший матч компьютеру, считает, что человек по-прежнему может обыграть машину. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, совещание министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ, состоявшееся накануне в Брюсселе, фактически обернулось скандалом. Россия в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова высказала сомнение, нужно ли Москве членство ОБСЕ, а представитель Соединенных Штатов заявил, что российские войска должны уйти из Грузии. Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Я прошу вас подвести итоги брюссельского совещания.
Брюссельская встреча министров иностранных дел ОБСЕ – это не первая встреча, на которой Россия критикует эту организацию, но, пожалуй, первая, на которой эта критика была столь радикальной, а предложения столь неожиданными. То предложение Сергея Лаврова, которое позже я расшифрую, состояло оно фактически действительно в серьезном сомнении в целесообразности принятия России участия в составе ОБСЕ, но было сделано достаточно дипломатично. А теперь в результате чего же это предложение или это заявление последовало? Надо сказать, что все наблюдатели отмечают, что саммит министров иностранных дел ОБСЕ превратился фактически в пикировку российских и американских представителей. Например, Николас Бернс, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов, напомнил Москве, что когда-то она обещала дать своим соседям по бывшему СССР окончательную и полную свободу от своих вооруженных сил или складов, и на самом деле пора это сделать.
К сожалению, у нас нет согласованного подхода по Грузии и Молдавии. По-моему, большинство стран здесь призывают Россию выполнять обещания, данные в Стамбуле в 1999 году, убрать военные склады с территории Молдавии и вывести своих военных из Грузии. Эти две страны полностью заслужили свое право на суверенитет и независимость, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать их в этом праве.
Говорят, что Сергей Лавров вообще не ожидал увидеть в Брюсселе Николаса Бернса. Он хотел поговорить с Кондолизой Райс, а она в это время как раз была на Украине. В общем, совершенно очевидное расхождение маршрутов. И Кондолиза Райс встречалась и с Виктором Ющенко, и с Виктором Януковичем, что как бы является таким шахматным ходом на политической доске. США показывают явно, что они так или иначе принимают возможность работы с тем правительством, которое сейчас есть в Украине. Ну и еще одно расхождение очень серьезное на саммите министров иностранных дел ОБСЕ – это дискуссия по тому, сможет ли Казахстан, который тоже входит в ОБСЕ, возглавить эту организацию, стать председателем в будущие годы. И пока еще страны Европы, некоторые и Соединенные Штаты, не согласны с тем, что Казахстан достиг определенного уровня развития демократии. Сергей Лавров отреагировал на отложение вопроса о возможном председательстве Казахстана в ОБСЕ до 2007 года достаточно резко.
Принципы демократического развития, базовые права человека универсальны. Это абсолютно неоспоримая истина. Но также неоспоримо, что национальные пути воплощения этих принципов всегда отличаются друг от друга. Убеждены, что только при безусловном уважении равноправия государств, без попыток кого-то воспитывать или подтягивать к моделям, которые не опираются на консенсус, ОБСЕ может сохранить свою востребованность. Мы никогда не договаривались, например, делить участников ОБСЕ на разные категории. Не существует никаких решений, опираясь на которые можно сортировать претендентов на председательство в нашей организации. Подтверждаем поддержку кандидатуры Казахстана на пост действующего председателя ОБСЕ.
Ну и еще одна очень серьезная дискуссия, и, собственно, после чего и прозвучало заявление Сергея Лаврова, это то, каким путем дальше пойдет ОБСЕ. В последнее время ОБСЕ развивается как организация, которая вместе с политическими урегулированиями, с вопросами безопасности и сотрудничества очень серьезно относится к вопросам прав человека. И надо сказать, что это как раз Сергею Лаврову не очень нравится. Во всяком случае, Сергей Лавров именно по этому поводу заявил, что есть два пути развития ОБСЕ. Или мы, цитирую министра, реально возьмемся за исправление дисбалансов функционирования ОБСЕ, к чему давно призывает Россия, или узаконим статус-кво и переименуем ОБСЕ, например, в организацию по гуманитарным проблемам. И тогда, как сказал Сергей Лавров, многие страны подумают о том, участвуют ли в организации в новом формате, вот в таком формате организации по гуманитарным проблемам. И это как раз и было воспринято очень многими как заявление Сергея Лаврова о том, что Россия вообще-то не обязательно видит себя в составе ОБСЕ. И известный ученый Алексей Арбатов, директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, говорит, что вот именно за такой вот подход, что ли, к правам человека и к их приоритетам в работе ОБСЕ, вполне возможно, Россия действительно может оказаться в изоляции.
Когда в России была выдвинута вот эта весьма странная, на мой взгляд, концепция суверенной демократии, конечно, стали к России относиться с еще большим предубеждением. Понятно, что нельзя сразу из прошлого коммунистического тоталитаризма перепрыгнуть в развитую демократию. Но если бы руководство России, признавая те нарушения прав человека, скажем, вместе с тем расценивало бы это как временный, как переходный период, как трудности трансформации очень серьезной, огромной страны с огромной историей, национальными особенностями, если бы руководство активно боролось против этих нарушений и стремилось бы их преодолевать, я думаю, отношение к нам было бы гораздо более сочувственное. А поскольку на высоком уровне в Кремле была провозглашена идея того, что это не трудности переходного периода, а вот такой вот особый российский путь, к нам совершенно сразу изменилось отношение.
Ну, я добавлю, что в ходе многих последних встреч министров иностранных дел ОБСЕ Сергей Лавров заявлял примерно то же самое. Он говорил, что ОБСЕ отходит от такого политического формата организации. Но здесь очень важно, добавляют эксперты, что Россия на самом деле сама заинтересована в том, чтобы ОБСЕ все-таки сохранялась, потому что ОБСЕ, наряду, например, с Советом Европы, но даже более широкая организация, это та организация, где у России есть постоянное членство, и которое объединяет и членов НАТО, и членов Евросоюза. И вот здесь это та площадка, на которой Россия может с ними говорить. Если эту площадку убрать, Россия может начать быть не с кем разговаривать или разговаривать в других форматах.
Большое спасибо. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Московское время 17:15. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Скотланд-Ярда и Генпрокуратуры России встречаются в Москве с российским бизнесменом Андреем Луговым. Об этом сообщил в интервью Тартас сам Луговой. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» «Объединенные демократы» провели акцию протеста около здания столичного парламента, выступив против законопроекта об отмене процедуры депутатского запроса. Мэр Архангельска Александр Донской обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой защитить его честь и достоинство. Прокуратура Архангельской области возбудила против него уголовное дело по обвинению в использовании поддельных документов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Коротко о темах сегодня. Международный фестиваль документального кино в Амстердаме, выставка Ива Кляйна в Париже. Ноябрьский Милан. Русские культурные события. Так звучит тема еще одного репортажа. «Маски в Познане». Крупнейший польский театральный фестиваль. В рубрике «Русский европеец» будет представлен Святополк Мирский. Завершит европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Как всегда, европейский музыкальный календарь. Слушайте сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. На Украине продолжается конфликт вокруг отставки Бориса Тарасюка с поста главы Министерства иностранных дел. Несмотря на решение суда и президентский указ о восстановлении его в должности, сегодня Тарасюка не допустили на заседание Кабинета министров Украины. Передает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Государственная охрана по указанию руководителей правительства отказалась пропустить на заседание Кабинета министров Бориса Тарасюка. Его сторонник по народному руху, депутат Вячеслав Коваль, выступая в Верховной Раде, заявил, что этот шаг равносилен объявлению войны президенту со стороны команды премьер-министра. Сторонники главы государства в Верховной Раде намерены требовать отставки всего состава правительства. Эту инициативу комментирует министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов.
Но у них есть право вымогать чего угодно.
У них есть право требовать все, что угодно. Мне кажется, что им бы следовало обратить внимание на то, что правовой абсурд уже стал национальной проблемой. А вице-премьер по гуманитарным вопросам Дмитрий Табачник назвал пребывание во власти оппозиционного министра политическим изнасилованием. Сам Тарасюк грозит правительству очередным судебным иском. Это беспредел. Я буду добиваться обеспечения моих прав как члена Кабинета министров. В данном случае руководство правительства действует противозаконно. В понедельник Тарасюк был восстановлен в должности главы МИД Украины. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, приостановивший действие постановления Верховной Рады о его отставке. Голосование депутатов от правящей коалиции по этому вопросу признано судом неправомерным. «Инициировать мое увольнение мог только глава государства, а не Верховная Рада и премьер», — заявил Тарасюк. Его министерский статус своим указом подтвердил и президент Виктор Ющенко. Впрочем, Верховная Рада с такими решениями не соглашается. По мнению вице-спикера парламента коммуниста Адама Мартынюка, президентский указ противоречит Конституции, которая не дает права президенту продлевать полномочия уволенного министра. Депутаты от коалиции возмущены и другим решением Ющенко. Отныне все кандидатуры на ключевые должности в МИДе, МВД и Министерстве обороны должны согласовываться непосредственно с ним. Таким образом, команда главы государства пытается сохранить влияние на министерство и силовые структуры, практически вышедшие из-под контроля Ющенко под натиском премьера Виктора Януковича. По мнению украинских политиков, главная схватка за полномочия и министерские посты начнется после возвращения главы кабинета. Виктор Янукович сейчас находится с визитом в США. И там он весьма сухо прокомментировал последний скандал в коридорах украинской власти. Янукович назвал Тарасюка безответственным и сообщил, что после окончания визита собирается обсудить скандал вокруг его отставки с президентом и председателем Верховной Рады. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 17:20. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Сенсационное заявление кандидата в министра обороны Роберта Гейтса о том, что Соединенные Штаты не одерживают верх в иракском конфликте, привлекло основное внимание во вторник, во время слушаний в Сенатском комитете, который должен был одобрить или отвергнуть его кандидатуру. Комитет единодушно поддержал это назначение, а эксперты пытаются предсказать, приведет ли оно к серьезным переменам в иракской стратегии США. Слово Яну Рунову.
По поводу своего заявления 63-летний Роберт Гейтс пояснил, что в данный момент Америка не выигрывает войну, но и не проигрывает, поскольку на поле боя солдаты делают свою работу. Член комитета и вероятный кандидат на пост президента Соединенных Штатов от республиканской партии сенатор Джон Маккейн спросил: «Мы не выигрываем войну в Ираке, так вы считаете?» «Такова моя точка зрения, да. И нынешнее положение для вас неприемлемо». «Совершенно верно». Такие откровенные и прямые ответы явно с удовлетворением встречены членами Сенатского комитета, как республиканцами, так и демократами. Политический обозреватель из интернетной газеты Roll Call, освещающий события в Вашингтоне, Дэвид Дракер, говорит, что нынешние слушания отличались дружелюбием.
По правде говоря, я в шоке. За день до слушаний президент Буш заявил, что его курс в Ираке остается без изменений. А Гейтс, рекомендованный Бушем, говорит, что мы войну не выигрываем и что надо многое менять. Это означает, что Гейтс придерживается нейтралитета в противостоянии демократов и республиканцев. Именно такой человек и нужен при новой расстановке сил в Вашингтоне. Я думаю, заявление Гейтса о том, что мы не выигрываем войну, поможет ему в работе с Конгрессом. Но это заявление не изменит мнение как сторонников, так и противников продолжения войны. А без изменения мнений не изменить и нашей политики. Во время брифинга в Белом доме журналисты спросили пресс-секретаря Тони Сноу, не противоречит ли мнение Гейтса о войне в Ираке мнению президента. Сноу ответил: «Вы жаждете разногласий между Гейтсом и президентом, но их нет». По поводу предложения вывести войска как можно скорее, ибо число погибших в Ираке американцев уже приближается к 3000, Гейтс ответил, что он против указания конкретных дат, ибо это подскажет боевикам, сколько осталось ждать до ухода американцев. Он согласен с президентом Бушем, что вывод войск можно будет начать после того, как Ирак сможет сам себя защищать и не превратиться в рай для террористов. По мнению Гейтса, какое-то американское военное присутствие в Ираке надолго, но намного меньшее, чем сегодня. В то же время он, по его словам, готов прислушаться к предложениям как о выводе войск, так и об их увеличении. Судя по многим признакам, демократы, которые с января станут большинством в Сенате, не против назначения Гейтса, и голосование состоится в ближайшие дни.
Рассказывал Ян Рунов. Повлечет ли приход к руководству Министерством обороны человека, громко заявившего, что США не выигрывают конфликт в Ираке, заметные изменения стратегии Вашингтона? Я задал этот вопрос Майклу Раду, американскому политологу, руководителю Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Нет, я не ожидаю смены курса в Ираке по простой причине. Президент Буш не готов к радикальным переменам. На мой взгляд, приход Роберта Гейтса в правительство в качестве министра обороны отражает состояние паралича, в котором оказалась администрация после недавних выборов в Конгресс. Президент Буш воспринял их результаты как отражение неверия американцев в его иракскую стратегию. Чтобы отчасти нейтрализовать критиков и подыграть общественному мнению, президент принимает отставку непопулярного министра обороны Рамсфилда и назначает на его место человека, ассоциируемого с успешной кампанией по освобождению Кувейта. Человека, который на сенатских слушаниях говорит по большому счету то, что от него хотят услышать скептики. Но заявление одно, а смена курса совсем другое дело. Мы знаем, что президент Буш однозначно отвергает идею вывода войск из Ирака. На этом, кстати, не настаивает пока никто, кроме крайних критиков Буша. Предложит ли комиссия Бейкера другие значительные предложения относительно того, как переломить ход событий в Ираке? Вряд ли, если судить по тому, что известно сейчас о рекомендациях комиссии Бейкера. В любом случае, на мой взгляд, в новой политической ситуации будет исключительно трудно найти компромисс, который удовлетворит и Белый дом, и новых лидеров Конгресса демократов. Доктор Раду, вопрос о том, можно ли все еще одержать верх в иракском конфликте, прозвучал несколько раз во время слушаний о назначении нового министра обороны. Как бы вы ответили на этот вопрос? Мы не проигрываем войну на поле боя. Я думаю, это ясно любому профессиональному военному. Можно ли добиться победы? Все зависит от того, что мы подразумеваем под победой. Если это создание демократической системы в Ираке, на чем, кажется, продолжает настаивать президент Буш, то тогда мы давно проиграли. Но если наша цель – передать власть в Ираке сравнительно здоровому, дружественному Соединенным Штатам правительству, то это, на мой взгляд, возможно. Известный американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду комментировал одобрение сенатским комитетом кандидатуры Роберта Гейтса на пост министра обороны США.
Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свобода ведет Юрий Жигалкин. Антикедровая революция в Ливане. Эту тему сегодня в студии Радио Свобода обсуждали обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкан и заместитель главного редактора газеты «Вести» Тель-Авивской газеты Сергей Подражанский. С ними беседовал мой коллега Виталий Портников, и фрагмент этой беседы мы предлагаем вам.
Сергей, как вы считаете, вообще можно ли хоть каким-то образом сравнивать близкий вам Ливан и, между прочим, близкую вам Украину? Вы ведь родились на Украине. Я просто взял, потому что она, вероятно, и вам, и Сергею Строкану как-то ближе.
Это вполне смешное сравнение, поскольку Ливан – это сегодня нарыв исключительно ближневосточный. Другое дело, что он может угрожать всему остальному миру, который подпитывается гноем там совсем из других точек. Это несравнимая роль, говоря высоким языком, в геополитических сегодняшних проблемах. То, что произошло на постсоветском пространстве, это воля тамошних народов. Другое дело, что при поддержке тех или иных внешних сил она не грозит мировым мегатеррором, ни другими проблемами всему мировому сообществу.
Сергей, а вы как считаете?
Действительно, после революции роз в Грузии и после оранжевой революции на Украине мы как-то невольно стали примерять на себя нечто подобное, что происходит в мире. И таким образом мы открыли для себя вот пласт информации, который до этого был для нас закрыт. В частности, массовые ненасильственные выступления. Но я хочу сказать, что напомнить, что они, собственно говоря, появились в международной жизни задолго до революции кедров. Я могу вспомнить даже, как в Индии в свое время знаменитые соляные марши, когда Махатма Ганди повел за собой сотни тысяч человек и без единого выстрела просто сломал британское правление там. То есть история массовых движений ненасильственных, она на самом деле насчитывает десятилетия, и, собственно говоря, то, что мы сейчас обратили на это внимание, свидетельствует только о том, что эта информация актуализировалась для нас в контексте тех политических процессов, которые получили развитие именно в последние годы на постсоветском пространстве. Что касается сравнений революции кедров, оранжевой революции, революции роз, революции тюльпанов, то давайте все-таки не забывать известное утверждение о том, что любое сравнение хромает. Да, с одной стороны, конечно, внешне очень похоже. Если вы сейчас посмотрите, что происходит в Бейруте, по технологии внешне действительно очень похоже. Вот, то есть, как методология уронить некий режим, да, черты сходства поразительные. Но в то же время, если сравнивать Ливан и ту же Украину, то, конечно, содержательная сторона здесь очень сильно отличается. Ключевой вопрос в том, в чьих руках находятся эти технологии. Технологии смены власти. И вот здесь все совершенно по-другому.
В Ливане было немало разборок на уровне конфессиональном, но никогда не было такого вот массового народного движения, которое изменило сам расклад политических сил в парламенте страны. Конечно, многие предупреждали, что подобная технология массовых народных движений, она грозит тем, что любое политическое движение, которое не может вот так вот просто добиться большинства в парламенте на выборах, оно сможет себе обеспечить превалирование в политической жизни страны путем организации альтернативных массовых народных выступлений.
Технологии технологиями. Значит, таким образом, мы технологически можем изменить власть в любом государстве, получается?
Ну, это так вопрос к Сергею Строкову.
Мы, конечно же, должны отдавать себе отчет в том, что бархатные революции – это далеко не универсальное средство смены режимов. Они могут быть применимы только в определенного типа странах. Возможно, там, где есть какая-то полудемократия, демократия, слабая власть и политически активное население. Я думаю, что в России это невозможно.
Ситуацию в Ливане на волнах Радио Свобода обсуждали обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань, заместитель главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский и ведущий программы «Радио Свобода. Час прессы» Виталий Портников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Ее итоговый выпуск сегодня его проведет мой коллега Андрей Шарый. Коротко о темах. России и страны Запада вступают в дискуссию о будущем ОБСЕ. Доклад парламентской комиссии о стратегии США в Ираке. Когда американские войска покинут зону иракского конфликта. Владимир Крамник проиграл компьютерной суперпрограммы. Имеет ли смысл сейчас шахматный матч между человеком и машиной? И специальная тема нашей программы — гибель грузинской беженки Мананы Джабели. Когда в России прекратятся преследования граждан Грузии? Сейчас московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Скотланд-Ярда и Генпрокуратуры России встречаются сегодня с российским бизнесменом Андреем Луговым в рамках расследования обстоятельств смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Сухуми на так называемом общенародном сходе Абхазии принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Документ адресован руководству России, Генеральной Ассамблеи и Совету Безопасности ООН. В сходе участвовали около 50 тысяч жителей Абхазии. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Пока что ограничения при выдаче разрешений на работу и временное проживание в России касаются только тех, кому при въезде нужна виза. Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» «Объединенные демократы» провели акцию протеста около здания столичного парламента. Они выступили против законопроекта об отмене процедуры депутатского запроса. Мэр Архангельска Александр Донской обратился в Генпрокуратуру с просьбой защитить его честь и достоинство. Прокуратура Архангельской области возбудила против Донского уголовное дело по обвинению в использовании поддельных документов. Около месяца назад мэр Архангельска официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк намерен обратиться в суд в связи с тем, что его не допустили сегодня на заседание украинского правительства. 1 декабря Верховная Рада проголосовала за отставку Тарасюка. Президент Виктор Ющенко своим указом оставил Тарасюка на посту главы Министерства иностранных дел Украины. В Багдаде подвергся минометному обстрелу рынок. Погибли по меньшей мере 8 человек, 40 получили ранения. Еще одна тема, которая обсуждается сегодня. В Бонне завершился шахматный матч между чемпионом мира Владимиром Крамником и компьютерной программой Deep Fritz. Поединок из 6 партий закончился победой компьютера со счетом 4-2. После поражения Владимира Крамника в этом матче шахматный мир задается вопросом, сможет ли человек вообще когда-либо теперь одолеть компьютер за шахматной доской. Из Бонна передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Уступив компьютеру в последней 6-й партии, Владимир Крамник проиграл и матч в целом. 2-4. 4 ничьи и 2 поражения. Чемпиону мира ни в одной из партий не удалось победить шахматную программу. Вот как Владимир Крамник комментирует свое поражение в этом матче.
Когда я получил эту программу, начал готовиться, конечно, было некоторое неприятное удивление. То есть я почувствовал, насколько она сильнее. И, в принципе, я ожидал, что будет очень тяжело. Конечно, 2 недели явно недостаточно для подготовки к такому событию. Учитывая, что, например, команда ЧСБС, они готовились там полгода, скажем. Конечно, это мало, я понимал, что будет очень тяжело, но, в принципе, матч складывался как-то даже лучше, чем я думал. То есть, в принципе, была равная игра, но вот единственное, 6-я партия, да, вот сегодня не удалось уставить против компьютера, а в остальном, в принципе, я играл на равных, и я думаю, что, конечно, счетом я недоволен, но не знаю, смог ли кто-либо в тех условиях, в которых я был, добиться лучшего результата.
Я спросил Владимира Крамника, а есть ли смысл в будущем устраивать поединки между сильнейшими шахматистами планеты и компьютерами, которые будут дальше совершенствоваться? Есть ли вообще у человека какие-то шансы одолеть машину за шахматной доской?
Что у нас, скажем, лучше шахматистов планеты, очень мало опыта игры с компьютером. Мы же почти не играем. Я думаю, что чем больше опыта, например, сейчас у меня уже 2 матча полноценных с компьютером, это уже хороший опыт, и, конечно, с каждым матчем усиливаешься. Но в данном случае, в принципе, я думаю, что я играл как минимум не хуже, чем в Бахрейне в 2002 году. Ну, просто намного сильнее была программа, и у меня было намного меньше времени на подготовку. Конечно, будет усиливаться программа, но если говорить, скажем, обо мне, если такой матч случится еще раз, я думаю, что я буду еще опытнее и буду еще лучше играть. Бороться с компьютером пока еще можно.
С чемпионом мира Владимиром Крамником согласен и президент Международной шахматной федерации ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. По его словам, несмотря на победу компьютера в этом матче, пока нельзя однозначно утверждать, что машина сильнее человека играет в шахматы. Кирсан Илюмжинов предлагает задуматься о внесении изменений в правила проведения подобных поединков. Например, давать человеку больше времени на обдумывание ходов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Бонн.
В Москве 17:34. Новости культуры представит Иван Толстой.
Черное платье без рукавов от Givenchy, в котором актриса Одри Хепберн снималась в фильме «Завтрак у Тиффани» 1961 года, ушло с молотка в Лондоне за $900,000. Для роли Холли Галайтли было создано 3 версии платья. Вторая версия находится во владении Givenchy в Париже, а третья в музее нарядов в Мадриде. Платье без рукавов досталось анонимному покупателю, участвовавшему в торгах по телефону. Вырученные от продажи средства получит благотворительная организация City of Joy, основанная французским писателем Домиником Лапьером. На эти деньги в Индии будет построена школа. На бутылочных этикетках вина «Шато Мутон Ротшильд» 2004 года размещен акварельный рисунок, выполненный рукой принца Уэльского Чарльза. В 2004 году отмечалось столетие Антанты, сформированной в частности Англией и Францией. При поддержке другого принца Уэльского, будущего Эдуарда VII, 8 апреля 1904 года было заключено соглашение, заложившее основу сердечному согласию. Принц Чарльз дал согласие на размещение одного из своих рисунков на винных этикетках. Своей рукой он написал «В честь столетия сердечного согласия. Чарльз, 2004 год». Согласно сложившейся традиции, ежегодно с 1945 года этикетки «Мутон Ротшильд» иллюстрируются оригинальными произведениями современных художников. В Нью-Йорке открылся частный музей местной мафии под названием «Сделано в Америке». Его владелец Альберт Наш, чей прадедушка был выходцем из России. Все экспонаты коллекции связаны с убийствами, жизнью и смертью крестных отцов, организованной преступности, расцвет которой пришелся на середину 20 века. Среди королей нью-йоркской мафии немало людей с российскими корнями. Идея создания музея мафии была вдохновлена рассказами бабушки Наша, портновскую лавку, которую однажды посетил Бакси Сигель. Сигель, выходец из России, вошел в историю не только своими бесчисленными преступлениями, но также тем, что стал родоначальником игорного бизнеса в Лас-Вегасе. Его правой рукой был друг детства Мейер Ланский, также эмигрант из России. Он вызвал расположение будущего короля гангстеров тем, что при первой встрече на школьном дворе вместо платы за крышу достал из портфеля наган. По данным полиции, сегодня лишь 5% убийств в Нью-Йорке числятся за мафией. Более половины происходит из-за бытовых ссор. Московское издательство «Гилея» выпустило книгу Алексея Крученых «К истории русского футуризма. Воспоминания и документы». Это переиздание мемуаров одного из родоначальников футуризма, легендарного поэта и скандалиста. Крученых вспоминает о Хлебникове, Маяковском и братьях Бурлюках, о первых выступлениях футуристов, о Пастернаке. Мемуары дополнены декларациями и статьями Крученых. Среди них декларация слова как такового, декларация заумного языка и автобиография дичайшего. В книгу включена статья Сергея Третьякова «Бука русской литературы». Крученых, писал Третьяков, первым колуном дерзости расколол слежавшееся поленье слов на свежие бруски и щепки и с неописуемой любовностью вдыхал в себя свежий запах речевой древесины.
Это были новости культуры. Их подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
По итогам вчерашнего совещания в Брюсселе так называемого Европейского совета было объявлено, что 31 декабря будущего года к Шенгенскому соглашению присоединятся 9 стран-новичков Европейского союза и Швейцария. Тему продолжит Ефим Фиштейн.
Еще накануне заседания Европейского совета казалось, что если новые члены ЕС и войдут в Шенгенскую зону, то уж во всяком случае не все, а лишь некоторые. Австрия грозилась наложить вето на любое решение, которое допускало бы в Шенген Словакию. Еще пару месяцев назад казалось, что расширение зоны свободного передвижения в Европе, которое первоначально планировалось на октябрь будущего года, будет отложено по меньшей мере до 2009 года, если не на более поздний срок. Напомню, что Шенгенское соглашение вступило в силу 26 марта 1995 года, когда пограничный контроль и все процедуры досмотра были ликвидированы на границах между Францией, Германией и странами Бенелюкса. Граждане стран новых членов Евросоюза, а также все легально проживающие на их территории иностранцы, в частности из бывших республик Советского Союза, с огромным нетерпением ждали этого дня и воспринимали придирки старых членов ЕС и их попытки не мытьем, так катанием отложить расширение Шенгенской зоны на неопределенный срок, как откровенную дискриминацию. И все-таки центральные и восточные европейцы добились своего и вступят в Шенген практически в ранее намеченные сроки. Первые подробности в сообщении сообщении нашего брюссельского корреспондента Натальи Викулиной.
Историческим назвал расширение Шенгенской зоны министр внутренних дел, председательствующий в Евросоюзе Финляндии Кари Райамаки. Такую оценку можно считать вполне справедливой. С вхождением в Шенген новички в ЕС перестанут чувствовать себя странами второго класса. Литовцы или словенцы смогут ездить без паспортов в Париж или Мадрид, говорит комиссар ЕС по вопросам юстиции Франко Фраттини.
Это было политическое решение. Совет министров принял это политическое решение, потому что у нас есть общая политическая цель – дополнить расширение 2004 года, которое без свободы передвижения не является завершенным, не представляет равные права для граждан новых стран. Вот почему так важно устранить внутренние границы, и вот почему мы работали усердно, чтобы найти приемлемый и реалистический подход.
Шенгенская зона включает в себя все старые государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии. В Шенген входят также Норвегия и Исландия. Первоначально планировалось открыть Шенгенскую зону для новых стран Евросоюза, а также Швейцарии в октябре 2007 года. Однако ЕС решил повременить со снятием контроля на границах с восточноевропейскими членами Евросоюза из-за трудностей с созданием новой шенгенской информационной системы. В эту систему должны войти биометрические данные людей, пересекающих границу, их цифровые фотографии и отпечатки пальцев. Заявлениями о технических и юридических сложностях вокруг новой системы Чехия, Словакия и другие новые страны ЕС остались недовольны и усматривали в них политическую подоплеку. Ныне проблему, кажется, решили. По предложению Португалии, до окончания работы над новой шенгенской информационной системой в Евросоюзе будут использовать существующую базу данных, куда и должна войти информация из новых стран ЕС. Подключение к старой системе должно обойтись более чем в 3,5 миллиона евро, говорит комиссар Фраттини.
Я также решил, что возьму финансовые обязательства, чтобы помочь внедрять эту систему. Обязательство состоит в том, чтобы выделить не 50, а 70% средств, необходимых для включения информации в существующую базу данных. Почему так? Потому что я понял, что новые члены ЕС нуждаются в помощи, включая финансовую.
Заявил представитель Еврокомиссии. Расширение Шенгенской зоны состоится, впрочем, при некоторых условиях. Германия и Франция настояли на том, что новые страны ЕС должны в течение следующего года доказать, их границы с государствами на востоке Европы являются надежными. Между тем, Еврокомиссия распространила между министрами юстиции и внутренних дел стран ЕС отчет, в котором сказано, что не все новые государства Евросоюза имеют прочные восточные границы. Брюссель указывает, в частности, на Словакию, которая недостаточно хорошо охраняет свою границу с Украиной. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
Таким образом, на новый 2008 год жители 9 стран, вступивших в Евросоюз в мае 2004 года и присоединившейся к ним Швейцарии, смогут пересекать границы Европы, не предъявляя паспортов. Если быть совсем точным, то в этот день откроются только сухопутные и морские границы. Паспортный контроль в аэропортах будет отменен лишь в марте 2008 года. Вне зоны свободного передвижения останутся таким образом только островные государства – Британия, Ирландия и Кипр. В Центральной Европе решение Брюсселя воспринимается как победа и новое доказательство того, что жесткая и единая позиция делают из новичков весьма серьезную группу влияния, способную успешно пролоббировать в Евросоюзе свои интересы. За все нужно платить, и страны, добивавшиеся принятия в Шенген, готовы заплатить свою долю расходов на модернизацию старого банка личных данных, таким образом, чтобы в него могли быть включены новые биометрические данные. И все же, как утверждают министры внутренних дел, отсрочка расширения зоны свободного передвижения стоила бы новичкам вдвое больше, чем составят затраты на частичную модернизацию системы. Кроме этого, разумеется, от государств, границы которых образуют внешний периметр всей шенгенской зоны, ожидают значительного улучшения пограничной охраны. В первую очередь это относится к странам Балтии и Польши, имеющим общие границы с Россией и Белоруссией, а также к Словакии и Венгрии, соседями которых являются Украина и страны Балканского полуострова. Что же касается Болгарии и Румынии, которые с 1 января следующего года станут полноправными членами Евросоюза, то присоединение к Шенгенскому соглашению им придется добиваться в отдельном порядке. И сегодня невозможно предугадать, когда это произойдет. Многое, вероятно, будет зависеть от того, насколько гладко пройдет нынешняя волна расширения.
Рассказывал Ефим Фиштейн. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Скотланд-Ярда и Генеральной прокуратуры России встретились сегодня в Москве с российским бизнесменом Андреем Луговым в рамках расследования обстоятельств смерти экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В Сухуми на так называемом общенародном сходе, собравшем 50 тысяч жителей Абхазии, принято обращение с просьбой о юридическом признании республики. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, вводящий квоты на трудовых мигрантов из стран СНГ. Депутаты Московской городской думы от фракции «Яблоко» Объединенные демократы провели акцию протеста около здания столичного парламента, выступив против законопроекта об отмене процедуры депутатского запроса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, дающий президенту право вводить экономические санкции против любых лиц и государств в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации. В их числе приостановление программ экономической, технической и военной помощи, запрет на проведение финансовых и внешнеэкономических операций, а также на использование воздушного пространства России. Максимальный срок действия санкций не должен превышать 4 лет, но при этом он может быть продлен еще на 2 года. О том, что может быть признана международной чрезвычайной ситуацией, рассказывает председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Допустим, в практике государств эти санкции использовались, когда та или иная страна проявляла неуважение, допустим, к общим принципам международного права, проявляла неуважение к решениям международных органов и организаций, осуществляла какие-то чрезвычайные действия, допустим, проведение ядерных испытаний, предположим, себе вопреки. Еще раз, это чрезвычайные действия, наносящие реальный ущерб данной ситуации, ущерб экономическим и национальным интересам Российской Федерации.
Государственная Дума России также одобрила сегодня в третьем заключительном чтении бюджет Государственного пенсионного фонда на 2007 год. Таким образом, по словам председателя Комитета по труду и социальной политике Андрея Исаева, депутаты утвердили график повышения денежных выплат российским пенсионерам.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Доля иностранного капитала в российской банковской системе в ближайшие 5-7 лет увеличится с нынешних 12 до 25-35%, считает министр финансов Алексей Кудрин. Как сообщалось ранее, в ходе переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, Москва отказалась взять на себя обязательство допустить на внутренний финансовый рынок прямые филиалы иностранных банков, а также сохранила возможность применения 50% квоты иностранного участия в банковской и страховой системах страны, говорит представитель Министерства экономического развития и торговли России Максим Медведков.
Мы не готовы полностью открывать рынок финансовых услуг и не готовы разрешать на деятельность так называемых прямых филиалов иностранных банков, страховых компаний в России. Вместе с тем мы предложили улучшить условия для деятельности их дочерних банков, страховых компаний в России после определенных переходных периодов, хотя тоже не до конца. То есть не полное открытие рынка, а в рамках определенной квоты.
Только рублевые банковские вклады, открытые в России год назад, смогли уберечь их владельцев от финансовых потерь и к декабрю 2006 года принесли небольшой доход, говорится в материалах Центра макроэкономических исследований компании «Юникон». Сообщается, что покупательная способность годовых вкладов в рублях, открытых в декабре прошлого года, выросла на 0,3%, в то время как вклады в евро обесценились на 0,56%, а в долларах на 10,5%. Наличные сбережения в евро и долларах за год потеряли еще больше – 6,5% и 16% соответственно. В связи с этим заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко советует населению внимательнее относиться к выбору способа хранения своих накоплений.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Российская автомобильная компания «АвтоВАЗ», крупнейшая в стране, до конца года может подписать соглашение о строительстве автомобильного завода с канадской компанией «Магна», одним из ведущих в мире производителей автокомпонентов. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, стоимость проекта составит 1,5 миллиарда евро. По планам, на новом заводе в равных пропорциях будут выпускаться автомобили класса «С», разработанные канадской компанией, а также автомобили другого иностранного производителя. Правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ау Италия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, 49,9% акций которого принадлежат государству, в течение многих лет терпит убытки. Только в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Ау Италия». В этом случае, по итальянскому законодательству, потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Среди других условий продажи «Ау Италия» – сохранение рабочих мест, нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Курс доллара на сегодня – 26 рублей 18 копеек, на завтра – 26,19. Евро сегодня стоит 34 рубля 88 копеек, курс на четверг – 34,87. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, что Соединенные Штаты намереваются делать на Луне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-Йоркский муниципалитет, известный в стране лидер в борьбе за здоровье горожан, первым запретивший в городе курение во всех общественных помещениях, объявил во вторник вне закона искусственные жары. С 1 июля из кухонь ресторанов, закусочных и пищевых фабрик должно быть изъято так называемое гидрогенизированное масло, химически обработанное для длительного хранения растительное масло, в котором по традиции готовятся на потоке картофельные чипсы, пончики, хрустящая курятина. Медики утверждают, что подобное масло, как и маргарин, оставляют в сосудах нездоровые отложения, которые приводят к сердечным заболеваниям. Но у городских властей, заботящихся, по их словам, о здоровье людей, немало оппонентов. Это и пищевая индустрия, утверждающая, что запрет удорожит ее продукты, и многие нью-йоркцы, возмущенные тем, что власти пытаются им диктовать, что можно есть и что нельзя. Госдепартамент США решил противопоставить свой авторитет силе искусства, выступив во вторник с небывалым предупреждением о том, что факты, ставшие основой сюжета нового голливудского фильма, заимствованы сценаристами из прошлого. В пятницу на экраны выходит картина «Кровавые бриллианты» с Леонардо Ди Каприо, где всеобщий любимец играет жесткосердного наемника, участвующего в захвате алмазных приисков в Сьерра-Леоне. На доходы от подпольной продажи алмазов велись несколько гражданских войн в Африке. Ныне американские ювелиры опасаются, что выход фильма в прокат в праздничный сезон заставит многих социально чутких американцев отказаться от покупки изделий с кровавыми бриллиантами. В своем заявлении Госдепартамент разъясняет, что история, изложенная в фильме, удел прошлого. 72 страны участвуют сейчас в так называемом «Кимберлийском процессе», который помогает проследить движение алмазов с африканских приисков до американских прилавков и гарантировать полную законность их происхождения. «Фильм очень хороший», — заявляет Госдепартамент, «но он отражает ситуацию 7-летней давности». С Соединенные Штаты совершат исторический прыжок к другим планетам, заявляет американское космическое агентство, объявившее о программе создания на Луне в течение ближайших 20 лет постоянной станции, которая станет базой для прыжка к Марсу. С подробностями Алан Давыдов.
По словам руководителя лунной программы НАСА Скотта Хоровица, такая база будет создана на северном или на южном полюсе Луны, которые максимальное число дней в году повернуты к Солнцу, питающему электрические батареи. Лунная база станет главным пунктом наших далеко идущих планов, в которые входит не только возвращение на Луну, но и полеты на Марс и на другие планеты. Это чрезвычайно важное решение, одно из немногих на моей памяти, в котором точки зрения научного сообщества и инженерного сообщества хоть в чем-то совпадают. Согласно новой программе, через 3 года НАСА хочет испытать лунный корабль нового поколения, еще через 5 лет – аппарат для прилунения, а в 2020 году высадить на Луне первую группу людей. Представитель НАСА Скотт Хоровиц говорит, что естественный спутник Земли – это лакомый кусок для науки. Там можно проводить исследования, невозможные в земных условиях. Появится великолепная возможность воспользоваться спокойной зоной на обратной стороне Луны для пользователей радиочастот, для исследователей самой Земли и Вселенной, для тех, кто изучает историю Солнечной системы, следы формирования которой, вероятно, сохранились на Луне. Представители американского аэрокосмического агентства пока затрудняются определить стоимость, но заместитель администратора НАСА Шейна Дейл утверждает, что на строительство лунной колонии агентству не потребуется дополнительное ассигнование. Следует иметь в виду, что мы будем оперировать в рамках существующего бюджета. Сейчас разрабатываем новые космические корабли для межпланетных полетов, которые к 2010 году придут на смену нынешним космическим челнокам. Прекращение программы шаттлов позволит высвободить средства для новой программы. О международном же финансировании программы пока говорить рано. Представители НАСА все же не исключают, что в новую лунную программу будут привлекаться российские, западноевропейские и японские партнеры. Первый за последние 3 десятилетия полет людей на Луну может стоить, по мнению экспертов, не менее 100 миллиардов долларов, в то время как нынешний ежегодный бюджет НАСА составляет 17 миллиардов долларов.
К корреспонденции моего коллеги Алана Давыдова можно добавить, что НАСА, следуя инициативе россиян, планирует отправку туристов на лунную станцию. Так что, видимо, близка к осуществлению мечта рок-группы Electric Light Orchestra, сочинившей больше 20 лет назад знаменитую песню «Билет на Луну». I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – Общественная палата предлагает пути выхода из пути решения проблемы обманутых соинвесторов строительства жилья. Сами обманутые соинвесторы выражают сомнения в эффективности предлагаемой схемы. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.